Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1184-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». В прошлый раз мы с вами читали практический раздел книги пророка Захарии. И я бы даже сказал, что это единственный практический раздел. Это не значит, конечно, что сейчас мы с вами будем читать вещи, не относящиеся к жизни, не относящиеся к практике. И уж тем более ненужные или неважные. Нет, ничего подобного, конечно. Но сейчас мы с вами подходим к видениям, которые получил пророк Захария. И мы с вами в 7 стихе. И здесь начинается первое из видений. Все эти видения Захария получил всего за одну ночь. И, кстати, я понимаю, что большинство комментаторов насчитывают здесь не 10, а всего 8 видений. Я бы все-таки сказал, что их 10, и мы с вами поговорим об этом подробно, когда дойдем как раз до того момента, где мы видим дополнительное разделение на несколько видений, в то время как другие комментаторы этого разделения не видят. Я не хочу сказать, что мы правы, а они нет. Я просто хочу сказать, что подходы наши несколько различаются. И еще один вопрос, в котором сразу нужно разобраться, в который нужно внести ясность. Можно подумать, что вот эти ночные видения были простыми снами. Ну, то есть пророку просто что-то приснилось. Однако Захария очень четко показывает, что это не так. И, пожалуй, есть смысл прочитать сразу 7 и 8 стихи. В 24-й день 11-го месяца, это месяц Шеват, во второй год Дария, было слово Господне к Захарии, сыну Варахиину, сыну Аддову или Иддову, пророку. «Видел я ночью. Вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а позади него кони рыжие, пегие и белые». Если это перевести на современный календарь, то получается, что видение это было 24 февраля 520 года до Рождества Христова. И мы с вами увидим значимость этой даты буквально через несколько минут. Давайте теперь рассмотрим эти два стиха поближе, потому что эти стихи действительно очень важны. Я уже сказал, что вот эти ночные видения – это далеко не сновидение. Пророк говорит «я видел ночью». Он не говорит «я видел во сне». Он не говорит «мне приснилось» или «был мне сон». Когда в Священном Писании речь идет о снах, они так и называются – снами. Например, Навуходоносор видел сон. Иосиф толковал сны или сновидения. Но пророк Захария говорит «я видел ночью». И еще обратите, пожалуйста, внимание на слово «вот». Буквально оно означает «смотри», возможно, даже с восклицательным знаком. То есть это переводить можно как возвышенный такой или эмоциональный стиль. Ну, то есть «вот, посмотри, там человек, и человек этот на рыжем коне». И нам важно понять, это не просто сон, это не просто сновидение Захарии. Знаете, многие не согласны с моей позицией о том, говорит ли сегодня Бог через сны или видения. Мне часто приходится слышать высказывания типа «вот я лично видел видение, буквально прошлой ночью». Я обычно спрашиваю таких людей «а как вы видели это видение?» И человек отвечает и говорит «мне приснилось» или «мне приснился сон». И тут я уже точно знаю, что это не Бог ему дает это видение, а это он просто что-то съел на ужин. Ну или, возможно, во сне отзывается, отражается что-то такое, что человек перенес испытал в своей жизни. И связано это с тем, что сознание человека во сне как бы раскрепощено, расслаблено, высвобождено. И оно зачастую уходит к каким-то событиям или переживаниям, которые как раз и становятся основанием для этого сновидения. Порой основанием для сновидения становится даже не одно событие, а некая сумма событий, или некое ощущение, или некое общее состояние. И я не считаю, что сегодня Бог говорит через сны. Ну а Захария ведь пишет «я видел», а не «мне приснилось». И нам надо быть очень внимательными и аккуратными. Нам необходимо обращать внимание на эти вещи, чтобы ясно понимать, как Бог открывается этому человеку, этому пророку. И есть здесь еще одна важная вещь, и это дата, в которую Захария получил видение. Произошло это, как мы уже сказали, в феврале. За 5 месяцев до этого Бог явился Агею, и тогда началась работа по восстановлению храма. Ну а за 2 месяца до этого Агей произнес весьма суровые слова, обращаясь к священникам, потому что они были нечисты, но при этом ожидали от Бога благословения. И в то же время народ откладывал строительство храма, не спешил делать Божие дело. И вот Агей сказал им весьма суровое слово. Но он также сказал, что перед тем, как Бог установит свое царство, будет уничтожена власть язычников на земле. И править будет именно Мессия. И он, Мессия, произойдет из потомков Зарававеля. Помните, как раз в связи с этим Бог обещает сделать Зарававеля перстнем или печатью или знаком на своей руке. И это указывает на правление, на царство. Так что Мессия придет не только из рода Давида, но также и из рода Зарававеля. И как Давид, так и Зарававель упомянуты в обеих родословных Иисуса Христа. И в родословной, которая идет через Иосифа, и записана она в Евангелии от Матфея, 1 глава, и в родословной, которая проходит через Марию, и записана она в Евангелии от Луки, 3 глава. И весьма интересно также отметить, что вот в это время, во время пророка Захарии, строительство храма еще продолжалось. И Захария именно в этом контексте получает 10 видений. И это также важно. Потому что вот эти видения относятся именно ко времени восстановления храма. Мы с вами уже отметили, что это не сон, а именно видение. И Захария, конечно же, не спал. Ну как же, поспишь тут, если за одну ночь сразу 10 видений. Никакое снотворное не поможет, да и не нужно оно. Итак, первое видение – это всадники между миртовыми деревьями. И это видение записано в стихах с 7 по 17. Обратите, пожалуйста, внимание, насколько поэтично и возвышенно звучат эти слова. И также, насколько живо они звучат. 8 стих. «Видел я ночью, вот, или смотри, муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, или во враге, или в долине, а позади него кони рыжие, пегие и белые». И вот здесь мы с вами остановимся и постараемся понять смысл этого видения. И мы начнем вот с этого всадника на рыжем коне. Кстати, слово «рыжий» можно переводить и как «красный». И всадник этот никто иной, как ангел в человеческом обличии. Вот муж или вот человек. И более того, это никто иной, как Христос, еще до своего воплощения. И кто-то спросит, а с чего вы так решили? Ну вот смотрите, в 9 стихе написано: «И сказал мне ангел, говоривший со мною, я покажу тебе, кто они». Ангел, говоривший со мною, это и есть тот самый всадник. Ну а несколько ниже, в 11 стихе написано: «И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами». Они отвечали, читаем мы, ангелу Господню. Значит, вот это и есть ангел Господень. И читая Ветхий Завет, мы с вами уже видели ангела Господня. Мы говорили о нем, мы говорили о его явлении, и мы отмечали, что ангел Господень в Ветхом Завете – это Иисус Христос Нового Завета. И здесь мы видим также, что он стоит среди миртовых деревьев. Так что же это за миртовые деревья? Что мы сможем о них сказать? И самое главное, что говорит о них Священное Писание? Давайте посмотрим. Ангел, вестник, как мы уже сказали, это никто иной, как Господь Иисус Христос еще до его воплощения. Ангел Господень или ангел присутствия Божия. Сам Яхве, Мессия. И вот он здесь как раз и представлен в своей славе перед воплощением. И мы видим, как он смотрит за этим миром, как он охраняет этот мир своим присутствием и своим взглядом. Он следит за этим миром для того, чтобы охранять этот мир. Да, конечно, князем этого мира в Библии называется и сатана, и вся эта мирская система, вся плотская система этого мира подчинена как раз сатане. Однако, понимаете, какая штука? Бог не оставил сотворенную им землю. И вот в этом как раз и состоит один из самых ободряющих аспектов видения, которое мы сейчас с вами читаем. Прямо сейчас, в этот самый момент, Господь Иисус Христос смотрит за своими, охраняет своих. И в данном случае «свои» – это конкретно израильский народ. И это величайшее видение. И это действительно огромное утешение. Понимаете, во всем бесконечном, неизмеримом космосе, во всем этом бескрайнем пространстве Господь Вселенной смотрит за теми, кто принадлежит Ему. Сам Господь хранит нас своим присутствием, смотрит над нами. Вот это и есть настоящее утешение. И Захария неоднократно будет говорить слова утешения, и это одно из них.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Да, я обещал сказать о миртах, о смысле, значении миртов. Обязательно скажу, мы немножко отклонились от темы. Я вернусь к миртам несколько позже, потому что там нам нужно будет прочитать еще несколько мест Священного Писания. А пока скажу о рыжем коне или красном коне. В чем же смысл его цвета? В русском переводе написано «рыжий», но во многих других переводах именно «красный». И это цвет пролитой крови. В контексте откровения Иоанна Богослова это указывало бы на кровопролитие во время войны. Но в данном случае речь все же не о войне, а о крови самого этого всадника, крови, которую он пролил. Это его кровь. И он смотрит, бдит над всей землей, потому что он умер и пролил свою кровь за эту землю, на которой мы с вами живем. Представьте себе, сколь величественная эта картина. Но здесь упомянуты и другие кони и всадники. И они стоят сзади. Кстати, вы сразу можете сказать, что ну как же, всадники здесь не упомянуты. А о всадниках в библейских стихах ничего не говорится. Но я все же полагаю, что на каждом из этих коней есть всадник. Кони не стоят на заднем плане сами по себе. И это как раз тот случай, когда Бог решил не давать нам полную информацию. Я считаю, что эти всадники – сотворенные ангелы, и они подчиняются Христу, и их дело – следить, смотреть за этой землей. И я полагаю, что разные цвета также имеют значение. Красный цвет говорит о войне или о кровопролитии. Ну а белый конь – это знак победы. И всадник на белом коне устремляется как раз к победе. Я думаю, что здесь все имеет смысл. Я думаю, что здесь все не случайно. Ну, а теперь мы все-таки дошли с вами до миртового дерева. я хочу сказать несколько слов и прочитать несколько стихов по поводу его смысла и его значения. Кстати, мирт – это, возможно, синоним лаврового дерева, по крайней мере, частично. Эти деревья некоторые даже считают визитной карточкой Израиля. Ну, конечно, не только эти. Например, еще и маслина, или виноград, или кедр. Мы с вами видим эти деревья в книгах библейских пророков. Например, книга пророка Исаии, 41 глава, 19 стих. «Посажу в пустыне кедр и сетим, и мирту, и маслину. Насажу в степи кипарис, явор и бук вместе, чтобы увидели и познали, и рассмотрели и уразумели, что рука Господня соделала это, и святой Израилев сотворил сие». Мирт и другие деревья как признак Божьего благословения, как признак Божьего присутствия с этим народом. Представьте себе пустыню или степь. Вот сам тот факт, что там растут деревья, и что их много, и что они даже плоды приносят, это, конечно же, знак Божьей милости, и, конечно, это знак Божьего присутствия. Еще один фрагмент, очень известный, очень поэтичный фрагмент, и это тоже про восстановление израильского народа, про возвращение израильского народа, и в этом также упоминаются деревья. Это книга пророка Исаии, 55 глава, 12 и 13 стихи. «Итак вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь пред вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа и в знаменье вечное, несокрушимое». Кипарис, мирт – вот эти деревья, которые ассоциируются с Израилем. Но на самом деле ассоциация с Израилем здесь вторична. Первое и главное – это Божие присутствие. Эти деревья в Израиле – знак того, что Бог благословляет свой народ. Плодородная земля и плодородие как таковое – это знаки Божьего благословения. Вы помните, что если израильский народ был непослушен Господу, то отражалось это и на земле. Земля переставала приносить плод. И с другой стороны, когда израильский народ обращался к Богу, это также становилось благословением и для земли. Земля и народ оказываются едиными в Божьих глазах. Народ не отделяется от земли. И здесь на самом деле есть еще одна важная составляющая единства. Земля, народ и Божье правление на этой земле. И вот именно поэтому нельзя просто искать земли, просто стремиться к земле, при этом пренебрегая Богом и отрицая его правление. Образ плодородия мы видим также и в Новом Завете. Мы приносим плод, или Дух Святой в нас, через нас приносит плод. И если мы пребываем в Господе, то мы будем приносить много плода. Опять-таки, тот же самый образ, тот же самый подход, но уже применительно к жизни новозаветных христиан. И надо отметить, что в чадах Божиих сегодня живет Дух Святой. Он не просто приходит на время, он не просто благословляет Божьих детей для решения определенных задач, как, например, Дух Святой был на авторах книг Священного Писания, но он пребывает постоянно, он присутствует с нами. И вот когда ангел Господень и другие ангелы находятся среди миртовых деревьев, это вроде бы знак благословения на Божий народ. Деревья действительно имеют огромное значение и глубокий смысл. Кстати, когда израильтяне делали кущи, как раз во время праздника поставления кущей, они ведь использовали миртовые ветви и пальмовые ветви. И еще одно замечание здесь же. Хадаса. Вы помните, кто это Хадаса? Да, это еврейское имя женщины, которую мы называем Эсфирь. И вот как раз слово «хадаса» по-еврейски и есть «мирт». И это тоже указывает на миртовое дерево, как символ мира, как символ Божьего присутствия. И дальше мы читаем, что эти кони были внизу. то есть в долине или во овраге, там, где Мирту было достаточно влаги, потому что там была роща. И мы читаем об этом всаднике на красном или рыжем коне, и позади него всадники на других конях. И получается, что всадник на пегом коне стоял в тени миртовых деревьев, и солнце просвечивало и светило на него через ветви деревьев. Даже возможно, что пятна у этого пегого коня – это и есть солнечные лучи, пробивающиеся через ветви деревьев. То есть это и скорбь, и солнце. Дальше. Захария видит эти миртовые деревья именно в долине. И мне кажется, это тоже не случайно. Потому что Израиль в то время как раз и находился в долине своей истории. То есть это были все же не лучшие времена для Израиля. Так в чем же смысл этого видения в целом? Полагаю, смысл его в том, что Господь Иисус находится в ожидании. Он ждет времени своего пришествия. Ну а пока он обходит эту землю. Он присматривает за ней. И другие творения, описанные здесь, я полагаю, также сверхъестественны. И это ангелы, сопровождающие Христа. И вот здесь я должен на минутку отвлечься и сделать важное замечание по поводу толкования Библии. В наших беседах по книге пророка Захарии вы неоднократно уже слышали фразу «я полагаю». Дело в том, что речь идет о видениях. И вот когда мы с вами читаем видения, нам очень сложно быть уверенными. То есть это не та ситуация, это не та часть Священного Писания, по поводу которой мы можем сделать доктринальные заявления. Я полагаю, что это так. У меня есть основания полагать, что это так. И есть другие христиане, которые трактуют эти видения именно так. Однако есть и люди, которые с такой трактовкой не согласны. Это не мешает и нам, и тем людям быть хорошими христианами, христианами, любящими Господа. Именно поэтому мы всегда оговариваемся и говорим «я полагаю». Человек, который трактует видение и говорит о своем понимании видений как о чем-то четком, определенном и несомненном, такой человек кажется мне подозрительным. Знаете, есть немало того, что Бог нам не открыл. С другой стороны, есть вещи, которые Бог открыл нам совершенно четко, и сомневаться по этому поводу не приходится. Что же до видений, то мы, читая видения, анализируем их с точки зрения Слова Божьего. Что еще говорится в Писании на эти темы? Какие еще места Священного Писания помогают нам это понять? Где еще есть нечто подобное, есть нечто параллельное? Как вот это видение встраивается в общую канву Священного Писания и в общую канву Божьего замысла? Все эти вопросы мы обязательно задаем себе, читая видение. И мы с вами ищем ответа Божьего. И порой мы действительно должны сказать: «Да, я сейчас, в данный момент понимаю это так, вот по таким-то, таким-то причинам». Но, возможно, есть что-то еще, чего я не учитываю. Возможно, есть что-то еще, чего я не понял. Поэтому вот в ближайших главах книги пророка Захарии, в этих 10 видениях, вы неоднократно еще услышите от меня вот эту фразу «я полагаю». И вот здесь нам придется прервать нашу беседу и сделать паузу до следующего раза. Но так или иначе, перед нами интереснейшее видение. Впрочем, нет. У нас еще осталось сколько-то времени, поэтому давайте все-таки прочитаем 9 стих. «И сказал я, кто они, господин мой?» Кстати, тот же вопрос задаем и мы с вами. И ангел Господень отвечает на этот вопрос. «И сказал мне ангел, говоривший со мною, я покажу тебе, кто они». И отвечал муж, который стоял между миртами, и сказал: «Это те, которых Господь послал обойти землю». Да, их задача была в том, чтобы обходить или осматривать землю, приглядывать за ней. Давайте прочитаем 11 стих. И они отвечали ангелу Господню, стоявшему между миртами, и сказали: «Обошли мы землю, и вот вся земля населена и спокойна». И вроде бы все хорошо. Кстати, знаете, за всю историю существования человечества на этой земле было очень немного мирного времени. Времени без войн. Вообще говоря, человек – это существо дикое и воинственное. В сердце его, в развращенной природе его – постоянная война. Но вот тут перед нами время мира. И это выглядит замечательно. Но так ли уж все спокойно? Действительно ли эта тишина продлится долго? Ведь тишина может быть разной. И затишье бывает и перед бурей. Что же произойдет дальше? Увидим буквально в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.